Здравствуйте. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Итоги минских переговоров. Следующая встреча состоится в пятницу. В Грузии требуют немедленной отставки министра обороны из-за погибшего на Украине первого грузинского добровольца. Шведский нейтралитет. Удается ли его сохранить? Русская неделя на международных аукционах. Кто, почему и за сколько покупает произведения российских художников? Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Поздно вечером 24 декабря в Минском комплексе Дом приемов Министерства иностранных дел состоялась очередная встреча участников контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Заседание проходило в закрытом режиме, длилось более 5 часов. Его итоги неизвестны, так как по окончании переговоров сразу разъехались, не став общаться с прессой, рассказывает Игорь Корней.
О проведении в Минске встреч контактной группы 24 и 26 декабря договорились в понедельник руководители Украины Петр Порошенко, Франции Франсуа Олланд, России Владимир Путин и Германии Ангела Меркель. Изначально было принято решение, что переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме. Журналистам лишь сообщили, что в повестку дня включены 4 вопроса. Особый статус Донбасса, отвод тяжелого вооружения, обмен пленными и доставка гуманитарной помощи. В Минск прибыли официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Адельхейд Тальявини, экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители сепаратистов из самопровозглашенных Луганской Народной Республики Владислав Дейнега и Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Накануне встречи Адельхейд Тальявини сообщила, что в белорусской столице планируется обсудить основные блоки вопросов, касающиеся прекращения огня всеми сторонами, отвода из зоны конфликта военной техники, обмена пленными по схеме «всех на всех», доставки продовольствия и предметов первой необходимости на подконтрольные боевикам территории для предотвращения гуманитарной катастрофы. Ни один из участников переговоров по их завершении не захотел пообщаться с журналистами. Как уточнил представитель МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, контактная группа ОБСЕ «Россия-Украина» предоставит информацию о своих дальнейших шагах позже. Пока планируется, что встреча будет продолжена 26 декабря, и, возможно, именно тогда будут обнародованы какие-то результаты. Что думают относительно перспектив очередного раунда минских договоренностей эксперты? Ситуацию комментирует депутат Верховной Рады Украины, координатор движения «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
Главный вопрос – это режим прекращения огня, это создание буферной зоны, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и обмен военнопленными. Наиболее актуальные вопросы, которые выносятся, они рассматривались и ранее, и якобы были какие-то договоренности достигнуты, но то, что они не выполнялись абсолютно, это тоже было очевидно. У меня, в общем-то, нет причин надеяться на то, что нынешние договоренности будут выполнены. Я не понимаю смысла этих переговоров. У нас есть подписанные минские договоренности образца сентября. Никто их не прекращал, никто не заявлял о том, что они там недействительны. Наоборот, Россия постоянно указывает, что это очень якобы важный фактор стабилизации ситуации в регионе. Тем не менее, со стороны российских войск они как раз не выполняются. Кто взял, что нынешние переговоры, которые полностью дублируют предыдущие, будут выполняться, абсолютно непонятно.
По сообщению пресс-службы президента Украины, собеседники на первоначальном этапе согласились с необходимостью выполнять все пункты минских договоренностей, среди которых вопросы прекращения огня, выхода на линию размежевания, которая закреплена в меморандуме от 20 сентября, отвода войск и тяжелого вооружения, а также скорейшего освобождения всех заложников. Можно ли ожидать, что декларированные намерения воплотятся в жизнь? Вот что считает российский политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. По его мнению, следует обратить более пристальное внимание на предшествующие минским переговорам визиты президента Белоруссии и Казахстана в Киев. В частности, если Александр Лукашенко продемонстрировал целиком проукраинскую позицию, то Нурсултан Назарбаев, не исключает эксперт, в данном случае мог быть как раз посланником Кремля.
Очевидно совершенно, что визит Лукашенко в Киев был не самого Лукашенко. Возможно, он, конечно, поставил в известность российскую сторону заранее, но в данном случае очевидно совершенно, что Лукашенко действовал как самостоятельный политик. Совсем другая история и совсем другая реакция на визит Назарбаева, который сразу после визита общался с Путиным, и которого многие видят роль посредника. То есть часть российских экспертов считает, что визит Назарбаева был согласован Путиным, и что Назарбаев изложил Порошенко ту позицию Путина, которую Путин по какой-то причине не может изложить сам. Видимо, речь идет о поиске компромиссных решений по Донбассу.
Состоится ли заседание контактной группы в Минске 26 декабря, пока точно неизвестно. По сообщению МИД Белоруссии, информацию о дальнейшем формате работы контактная группа распространит позже. Первое минское заседание контактной группы состоялось 31 июля в резиденции «Заславль» под Минском. В сентябре переговоры проходили трижды, а первые реальные итоги были озвучены 5 сентября. Именно тогда был согласован план мирного урегулирования и достигнута договоренность о прекращении огня. Спустя две недели, 20 сентября, контактная группа по Украине приняла в Минске меморандум, определяющий механизм ведения и поддержания режима прекращения огня. Документ состоит из пунктов, которые в частности включают запрет на использование всех видов вооружения и отвод от линии соприкосновения на 15 километров с каждой стороны средств поражения калибром свыше 100 миллиметров. Контроль за исполнением положений меморандума был возложен на ОБСЕ. Однако впоследствии и представители официального Киева, и руководство сепаратистов заявляли о неоднократном нарушении договоренностей противоборствующей стороной. За время декларированного прекращения боевых действий на Донбассе погибло более 1000 человек. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В последние дни главным поставщиком новостей для информационных агентств стал президент Беларуси Александр Лукашенко. Сначала в белорусский МИД были вызваны послы стран Европы. Им было официально объявлено о том, что Россия недружественно себя ведет по отношению к Минску. Затем Лукашенко вызвался играть роль миротворца и совершил визит в Киев накануне саммита в Москве. И, наконец, он не скрывает своего намерения выстроить партнерские отношения с Украиной, надеясь вернуть доверие Европы. Такова была тема программы Владимира Кармурзы «Грани времени» вчера вечером. Лукашенко между Западом и Кремлем обсуждали это политолог Аркадий Дубнов, журналист Павел Шеремет и Владимир Никляев, бывший кандидат в президенты Беларуси. Давайте послушаем фрагмент.
Он же, в общем, в любом случае фигура зависимая. Он фигура, как принято так сказать, в страдательной мазологии находящаяся. Он зависит как от Запада, так и от Востока. Он лидер транзитной страны, в смысле экономическом, в смысле буквальном, да. А поэтому ему нужен Запад, он не может отказаться от Востока, от России. Ему нужна Россия, потому что это его главный донор, спонсор, гарант, зонтик, как угодно, да. Я не вижу никаких шансов ему оказаться с одной стороной против другой стороны. Он этого не хочет. Это просто замечательная такая уловка каждый раз привлекать к себе внимание такими провокационными жестами. Он мне напоминает, знаете, вот я сейчас пришел, думаю, кого же он мне напоминает по поведению? Уго Чавеса покойного. Он постоянно так умел раздражать североамериканского главного империалиста, дядюшку Сэма, что он находил себя в центре мирового внимания, да? Но, с другой стороны, он всегда был странным раздражителем для своих соседей там, по Латинской Америке, да? Заигрывал там с Москвой, с Россией. И что? Он не был, так сказать, в общем, никем. И он играл, и благодаря этому он, так сказать, и выигрывал. И эта красная, так сказать, его оранжевая масть, она просто привлекала внимание, раздражала, как красная тряпка. И была всегда для нашего брата, для журналиста, для аналитика очень выгодной темой.
Ну, на связи наш коллега, журналист Павел Шеремет. Насколько убедительна роль миротворца, которую взял на себя Александр Лукашенко?
Ну, он никакой роли миротворца не играет. Он просто изображает из себя миротворца. То, что Минск выбрали местом переговоров по украинскому кризису, это абсолютная случайность, это уже известно, потому что Москва, Кремль настаивал на том, чтобы переговоры шли сначала в российской столице. Киев предлагал Анкару, возникал даже вариант с Астаной, но Минск выбрали случайно, как раз был саммит, встреча Путина с Лукашенко, Назарбаевым, и заодно решили тогда, ну что ж, тогда пусть и Порошенко приезжает, и в Минске будем обсуждать кризис. Но Лукашенко это раздул, использовал для своей пропаганды, и теперь он выглядит действительно в глазах людей таким миротворцем. Но таковым на самом деле не является. Он популист, он играет со всеми абсолютно игроками и передергивает, причем передергивает в общении с Порошенко, потом передергивает в общении с Путиным. Ну, достаточно виртуозно, если не считать того, что, в принципе, ему вообще никто не верит. Все понимают цену слов Лукашенко, но все и понимают, в какой тяжелой сейчас он ситуации, и поэтому тоже, ну, вот наблюдают, выкрутится он или не выкрутится, а вдруг что-нибудь из этого получится.
С нами на прямую связь вышел Владимир Никляев, бывший кандидат в президенты Беларуси. Как по-вашему, оскорбительно ли для белорусского народа прозвучало заявление Александра Лукашенко на пресс-конференции после саммита в Москве, что он станет президентом, если он этого сам захочет?
Ничего удивительного в этом заявлении нет. Лукашенко
сказал то, что он думает, и, в общем-то, обрисовал программу своих действий в 2015 году, в году президентских выборов, где он действительно хочет и станет, если ничего не произойдет форс-мажорного, президента. То есть назначит себя опять президентом. Что касается роли миротворца, который вот, спрашивал Игорь Шеремета, то дело не в том, является таковым Лукашенко или не является миротворцем. Он, конечно, не является. Дело в том, признают его миротворцем или не признают. Так вот, тенденция, тренд такой, что его начинают потихоньку признавать миротворцем. И такие сигналы поступают и из Европы, и даже из Соединенных Штатов Америки. И на этом Лукашенко свои бонусы зарабатывает. И не цель его наладить отношения с Западом, там какие-то такие, чтобы Беларусь была ориентирована в своей экономике, а тем более в советской идеологии, в своей советской политике, а в том, чтобы получить то, что ему на сегодняшний день больше всего нужно – деньги. Потому что девальвация, привязанная к российскому рублю, белорусский рубль точно так пошел вниз, потому что инфляция, потому что надо сокращать производство, потому что нет зарплаты и так далее, и так далее. А выборы вот уже на носу. И поэтому вот с этой ролью миротворца и вдруг какого-то, значит, демократических взглядов нечаянный человека, он просто-напросто желает достичь совсем не стратегических, а чисто тактических целей. Получить на 15-й год на выборы деньги от Запада. И мечтает о 3 миллиардах долларов. Какая-то у него такая постоянная сумма. Он их получил в 2010 году и думает получить в 2015.
Аркадий Дубнов, Павел Шеремет и Владимир Некляев. В гостях программы Владимира Кармурзы «Грани времени». В Тбилиси обостряется конфликт в связи с заявлением Министерства обороны страны по поводу гибели на Украине грузинского добровольца Александра Григлашвили. Минобороны попыталась возложить ответственность за трагедию на экс-президента Михаила Саакашвили и его соратников по оппозиции, но многие восприняли текст заявления как оскорбление памяти погибшего добровольца. После того, как премьер-министр Иракли Грибашвили тоже счел текст оборонного ведомства неудачным, министерство было вынуждено дезавуировать собственное заявление. Политики, общественные деятели требуют немедленной отставки министра обороны Минди Джинилидзе, а погибший доброволец объявлен в Грузии человеком года. Георгий Кабаладзе с подробностями.
В четверг вечером несколько молодежных организаций намерены провести в Тбилиси акции протеста в форме митингов и шествий, в том числе у здания Министерства обороны, с требованием отставки министра Минди Джинилидзе. Таким образом, скандал вокруг главы оборонного ведомства достигает кульминации. Отставки министра уже требуют не только молодежные неправительственные организации, но и лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение» и ряд уважаемых в стране общественных деятелей. Более того, несколько депутатов от правящей коалиции «Грузинская мечта» тоже говорят об прямой ответственности министра и настаивают на проведении парламентских слушаний с его участием. Все началось с заявления Министерства обороны в связи с гибелью на Украине первого грузинского добровольца Александра Григулашвили. Выразив соболезнования семье погибшего, министерство возложило всю ответственность за гибель молодого человека лично на экс-президента Михаила Саакашвили, а также его соратников по оппозиции и посоветовало бывшим и действующим военнослужащим не поддаваться на провокационные призывы об участии в боевых действиях на Украине. Это была цитата. Лидеры партии Саакашвили сразу выразили протест, но самое главное, это заявление вызвало возмущение широкой общественности, поскольку воспринималось как оскорбление погибшего добровольца, намек на меркантильные мотивы Александра Григулашвили и косвенная поддержка России в украинском конфликте. Причем такое восприятие вполне укладывается в русло политики новых грузинских властей по отношению к Украине и украинскому кризису. А заявление МИД и высказывания премьер-министра Ираклия Грибашвили по Крыму и украинскому вопросу в целом были очень осторожны. Грузинские власти явно не желают раздражать Москву и срывать едва наметившийся процесс урегулирования отношений с Россией. На этом фоне Михаил Саакашвили и его однопартийцы выглядят как чуть ли не главный союзник Украины. Экс-президент участвовал в траурном митинге на Майдане в честь Александра Григулашвили и украинских бойцов, погибших в ходе боестолкновения в Донецкой области. Бывший президент назвал Александра Григулашвили героем народов Грузии и Украины, а заявление Министерства обороны он позднее охарактеризовал как позорное и наносящее вред грузино-украинским отношениям. Все новостные программы грузинских телекомпаний в эти дни начинались с сюжетов о заявлении Минобороны и жесткой критикой в адрес министра. Но оборонное ведомство хранило гробовое молчание. Судя по всему, министр Джанелидзе ждал реакции высшего руководства страны. Наконец, председатель правительства Ираклий Гарибашвили тоже назвал заявление ошибкой и призвал руководителей Минобороны принести извинения. Сразу после этого заявление исчезло с сайта министерства, а один из заместителей министра, Леван Гирсиашвили, выступил с извинениями. Политолог Иосиф Цинцадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что государственные структуры и чиновники высшего звена проявили полный непрофессионализм и некомпетентность, результатом чего стала дискредитация важнейшего государственного института Министерства обороны.
Знаете, сейчас вообще как-то курьезная ситуация. Вот никто не знает, кто автор этого заявления, да? А министр, якобы говорят, что он по техническим причинам не мог. Да, говорят сейчас, что какая-то техническая ошибка. Но что значит техническая ошибка? А, конечно, это не серьезно, не солидно, премьер-министру. Следует, знаете, больше внимания уделять кадровому подбору, да? Потому что все-таки министр, тем более министр обороны, это политическая должность. Он должен 10 раз взвесить и так как-то сделать заявление или произносить какую-нибудь фразу.
Считает Иосиф Цинцадзе, руководитель грузинского легиона, воюющего на востоке Украины, Мамука Мамулашвили, выступив по грузинскому телевидению, предупредил политиков о недопустимости подобных заявлений в то время, когда граждане Грузии проливают кровь за свободу Украины. Конец цитаты. По неофициальным данным, сейчас на Донбассе воюют несколько сот грузин. Большинство из них, как и покойный Александр Григулашвили, бывшие военнослужащие грузинской армии. В эти дни многие задаются вопросом, насколько повлияет происходящее на все еще очень хрупкий процесс диалога с Москвой. Спецпредставитель премьер-министра по урегулированию отношений с Россией, посол Зураб Абашидзе, подчеркнул в беседе со мной, что украинская тематика, в том числе участие грузин в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил, ни разу не обсуждалась в ходе пражских встреч с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным.
Никак не рассматривали мы этот вопрос. Наши двусторонние отношения с Украиной мы с ним не рассматриваем. И вообще эта тема никак не стояла. У нас другая повестка дня, мы обсуждаем совершенно конкретные вопросы. Есть такая позиция России в этом плане, из Москвы все это воспринимается по-другому, в этом такого секрета нет. Об этом говорится в открытую, ежедневно, и по телевидению, и официальные лица это говорят. Так что в этом плане, я думаю, особых вопросов не должно быть. Повторяю, что мы не от этого исходим, когда мы свои отношения строим с Украиной. Мы Украине оказываем и политическую поддержку, и моральную поддержку. И там, где можем, в международных организациях, и гуманитарную. Так что в этом плане у нас с Украиной довольно тесные связи. Делаем все, что возможно с нашей стороны.
Отметил спецпредставитель премьер-министра. В среду одна из ведущих грузинских информагентств DHN объявила Александра Григулашвили «Человеком года». Сотни журналистов и общественных деятелей, присутствовавшие на церемонии вручения ежегодных премий, приветствовали это решение бурными аплодисментами. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Франц Клинцевич предлагает официально пересмотреть принятое 25 лет назад съездом народных депутатов постановление, объявившее ввод советских войск в Афганистан ущербным решением с моральной и политической точки зрения. Как относится к этой попытке пересмотра истории в США, в стране, которая сама до сих пор воюет в Афганистане и которая косвенно участвовала в афганской войне 25-летней давности на стороне противников СССР? Об этом наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Советские войска, утверждает Франц Клинцевич, не только защищали родину, то есть не только выполняли свой патриотический долг, но и пытались препятствовать распространению по миру чумы исламского радикализма, что делало их миссию, объективно, если и не намеренно, глобальной. а долг интернациональным. Я попросил прокомментировать этот тезис Эли Краковского, высокопоставленного представителя администрации Рейгана, который на всем протяжении 80-х был в Пентагоне одним из кураторов афганского направления. Советский Союз с большой гордостью вещал об интернациональном долге, который его солдаты якобы выполняли в Афганистане. Но никто в Пентагоне это объяснение тогда всерьез не принимал. Оглядываясь назад, мы видели, как Москва последовательно усиливала свое присутствие в Афганистане, постепенно превращая его из союзника сначала в младшего партнера, а затем в вассала. Поэтому было логично предположить, что при определенных обстоятельствах последним звеном этой цепочки станет колонизация страны. Для нас афганская интервенция была очередным примером неослабевающей экспансии СССР, на сей раз на юг, в сторону Пакистана, а затем, в отдаленной перспективе, Персидского залива с его богатейшими нефтяными запасами. Не знаю, что разговоры об интернациональном долге могут добавить к этой картине. Задним числом, основываясь на последующих событиях, можно тешить себя конструированием всевозможных оправданий, но это не более чем исторические спекуляции. Кремль, подчеркивает Краковский, способен при желании нейтрализовать угрозу радикального экспансионистского ислама дипломатическим путем, не прибегая к военной силе, что доказывает его хорошее отношение с шиитским режимом в Иране, пришедшим к власти незадолго до советского вторжения в Афганистан. Поначалу в Кремле думали, что Афганистан будет повторением Чехословакии 1968 года, в смысле быстрого и почти бескровного подавления всякой оппозиции. Однако быстро поняли, что легкой прогулки на сей раз не получится, что афганцы просто так не капитулируют. Какое-то время военным потребовалось, чтобы нащупать правильную стратегию противопартизанской войны. И тогда чаша весов склонилась в пользу советской армии. И только в этот момент, и никак не раньше, администрация Рейгана, что называется, не от хорошей жизни, а осознав, что афганское сопротивление бесповоротно проигрывает, решила оказать ему военную помощь. Причем далеко не всегда ту, в которой оно специфически нуждалось. Кремлевские пропагандисты, по словам Краковского, любят повторять, что Запад, вместо того, чтобы договариваться с СССР о сферах влияния, пошел на бездумную эскалацию и собственными руками взрастил недоговороспособного врага цивилизации в лице радикального ислама. Но, во-первых, Советский Союз своими многочисленными авантюрами на всем протяжении 70-х доказал, что договариваться с ним о разделе мира невозможно. А во-вторых, несмотря на то, что оппозиция советскому вторжению стала тем редким случаем, когда демократы и республиканцы в Конгрессе были в чем-то единодушны, наладить помощь маджахедам оказалось задачей невероятной трудности. Неправда, что Америка действовала безрассудно. Долгое время она почти что полностью бездействовала. И при Картере, и при Рейгане. А когда, наконец, взялась за дело в 84-85 году, то в администрации произошел раскол. Мы в Пентагоне относились к различным группировкам сопротивления очень дифференцированно и не хотели помогать радикалам. Госдепартамент и ЦРУ, со своей стороны, либо вообще не желали вмешиваться в Афганистан, считая, что эта затея безнадежная, что Советский Союз, раз завоевав территорию, никогда ее не сдаст, и что своим вмешательством Америка лишь подтолкнет его на новую экспансию. Либо, и это просто оборотная сторона той же медали, им было в высшей степени безразлично, к каким группировкам попадет наше оружие. Поскольку транспортировка вооружения имела гриф секретности, то по принадлежности ею ведало Центральное разведывательное управление. Насколько индифферентно ведущие госведомства в Вашингтоне воспринимали Афганистан, пешку, по словам Краковского, в большой геополитической игре, иллюстрирует тот факт, что не успела советская армия покинуть страну, как администрация Буша-старшего и последующие администрации, они благополучно забыли до терактов 11 сентября. Именно это обстоятельство, а не мифическое вскармливание Америкой исламистских фундаменталистов, создало предпосылки для победы Талибана и его кооперации с Аль-Каидой, плюс способничество, которых наш собеседник именует настоящим злым гением афганской драмы. Талибы – креатура Исламабада, импортированная в Афганистан. Я часто ругался с пакистанцами, пытаясь доказать, что их стратегия превращения Афганистана в фундаменталистское государство в целях обеспечения так называемой стратегической глубины в конфронтации с Индией есть полнейший вздор, но безуспешно, подытоживает Эли Краковский.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Радио «Свобода». Новости.
Поздно вечером 24 декабря в Минске завершилась очередная встреча участников контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Заседание проходило в закрытом режиме и длилось более 5 часов. Его итоги неизвестны, так как участники переговоров сразу разъехались, не став общаться с прессой. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Суд в Казани, несмотря на протест прокуратуры, освободил из колонии заключенного, страдающего ВИЧ и гепатитом. Ходатайство об освобождении по состоянию здоровья подали Казанский правозащитный центр и правозащитная организация «Зона права». Колония прошение поддержала. Правоохранительные органы отказались возбудить уголовное дело в связи с нападением на юриста правозащитной ассоциации «Агора» Виталия Черкасова, сторонников петербургского депутата Виталия Милонова. Об этом сообщает агентство «Росбалт». На Черкасова напали 25 ноября во время оглашения приговора по делу гей-активиста Кирилла Калугина, интересы которого представлял правозащитник. В суд пришли примерно 10 православных активистов, которые провоцировали юриста как до заседания, так и во время процесса. Суд в Краснодаре удовлетворил заявление о самороспуске Межрегионального общественного фонда содействия развитию гражданского общества «Голос Юг». Об этом сообщил Интерфаксу исполнительный директор организации Михаил Велиготский. Фонд «Голос Юг» был зарегистрирован в Краснодаре в январе 2007 года для подготовки организации работы общественных наблюдателей на выборах разного уровня. Организация насчитывала порядка 150 активистов. Международный фонд защиты свободы слова «Адилсос» считает, что решение о закрытии казахстанского оппозиционного журнала «Адам Бол. Будь человеком» было вынесено судом с процессуальными нарушениями в отсутствии ответчиков. Накануне поздно вечером суд Алматы удовлетворил иск городского управления внутренней политики о закрытии издания, сообщает радио «Затык». Как рассказал один из сотрудников издания, редакция намерена обжаловать решение суда, а также обратиться за поддержкой к общественности и международным институтам. Компания Sony Pictures выложила в интернет американскую комедию «Интервью» о вымышленном заговоре с целью убийства лидера КНДР. Фильм можно посмотреть с помощью видеосервиса YouTube, принадлежащего компании Google. Microsoft и сама Sony демонстрируют фильм в 200 независимых кинотеатрах. И в Крыму происходит веерное отключение электричества, как заявил журналистам так называемый министр топлива и энергетики присоединенного к России Крыма Сергей Егоров. Вводится поочередное ограничение подачи электричества в жилые районы разных частей Крыма, причем свет будут отключать максимум на 2 часа. По словам Егорова, это происходит в связи с сокращением поставок электроэнергии с Украины. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса, сразу после программы «Свобода в полдень». Шведский нейтралитет – явление в истории почти уникальное. Лишь двум странам Европы – Швеции и Швейцарии – на протяжении веков удавалось избежать участия в военных действиях на континенте. Однако ситуация в мире меняется, и сегодня все больше шведов склонны считать, что в новых условиях невозможно в одиночку справиться со всеми угрозами безопасности страны. Не исключено, что в ближайшие годы Швеция откажется от своего нейтрального статуса, 200-летний юбилей которого отмечался, впрочем, без какой-либо государственной пышности в августе этого года. 14 августа 1814 года в норвежском городе Мосс была подписана конвенция, фактически перемирие с Норвегией, после которого Швеция уже никогда и ни с кем официально не воевала. Сергей Джанян с подробностями.
Принцип неучастия в блоках в мирное время в целях соблюдения нейтралитета во время военной был провозглашен шведским королем Карлом XIV Юханом в декларации 1834 года о нейтралитете. И таким образом, вот уже 2 столетия, Швеция занимает свое особое место на шахматной доске мировой политики. Именно нейтралитет помог скандинавской монархии уцелеть в пожарах 2 мировых войн 20 века, хотя неприсоединившимся шведам до сих пор припоминают поставки железной руды для промышленности нацистской Германии. Но и с концом Второй мировой Швеция старается сохранять баланс между сторонами новой, теперь уже холодной войны. Это находит выражение в заключении масштабных кредитно-торговых соглашений с СССР в 1946 году и присоединении к американскому плану Маршалла 2 годами позже. А вот к созданному в 1957 году Европейскому экономическому сообществу, предтече нынешнего ЕС, Швеция тогда не примкнула, сочтя наднациональные цели этой организации несовместимыми с нейтралитетом. С приходом к власти в 1969 году социал-демократического правительства Олафа Пальме Швеция вступает в эпоху активного нейтралитета. Оборонный бюджет страны за годы правления левых урезается почти втрое. Однако завершение холодной войны и вступление Швеции в Евросоюз в 1995 году вновь поднимает в обществе вопрос о целесообразности политики неприсоединения, в данном случае к вооруженным силам НАТО. Тем более, что ни для кого не секрет, чью сторону займут шведы в случае гипотетической войны с восточным противником.
Den svenska alliansfriheten är
От шведской свободы неучастия в военных альянсах остались одни воспоминания. Наша свобода заключалась лишь в том, что эту декларацию нам не навязывали. Мы провозгласили ее сами. Говорит шведский эксперт по вопросам оборонной политики Юхан Тундеберг. О том, что в годы Холодной войны Швеция всячески сотрудничала с НАТО, не афишируя это, в последнее время становится известно все больше из рассекреченных документов. Так выяснилось, что вплоть до 1996 года в Швеции действовало секретное авиаформирование «Флигинге 66», летное подразделение 66, из нескольких десятков гражданских самолетов, осуществлявших тайную переброску агентов НАТО, а также участвовавших в совместных учениях с членами Альянса Норвегии и Дании. Кроме того, официальный Стокгольм разработал план совместных действий с НАТО на случай советской оккупации Швеции под названием «Stay Behind» – «Оставаться за линией фронта». По замыслу разработчиков, в движении сопротивления должны были участвовать шведские рабочие, фермеры и служащие, то есть его вполне можно назвать народным. От плана «Stay Behind» окончательно отказались лишь 10 лет спустя после распада Советского Союза, уже при социал-демократическом правительстве Йорана Персона. У Советского Союза, таким образом, были основания подозревать Швецию в двойной игре, не доверяя декларациям о нейтралитете эти случаи войны. Но и шведы имели причины сомневаться в миролюбии русских. В 1981 году советская подлодка С-363 села на мель близ главной базы военно-морских сил Швеции, Карлскруны, в районе которой в это время производились испытания новых торпед. Разразившийся международный скандал был сравним по силе с приземлением немца Матиаса Руста на Красной площади, а шведские СМИ еще долго пестрели сообщениями о неопознанных подводных аппаратах, которые автоматически считали советскими. С той поры минуло более 30 лет, однако события в Крыму и на Украине вновь оживили в шведах давнее представление о России как об опасном соседе. И есть отчего. В последние месяцы значительно участились случаи нарушения российскими ВВС воздушного пространства стран Балтийского региона, в том числе Швеции. Наблюдатели, военные эксперты не без иронии отмечают, что два десятка лет урезания военного бюджета Швеции всеми правящими партиями не прошли даром. В настоящее время королевские ВМС не имеют ни одного противолодочного вертолета, а многие катера, задействованные в поисковой операции, были надувными. В течение долгих лет мы не задумывались о создании обороны, способной защитить нашу страну. Мы начинаем думать об этом только сейчас. И даже если Швеция, как было объявлено, закупит 60 новых боевых самолетов Яс-39 Гриппен, модернизирует систему ПВО, укрепит военно-морские силы, мы все равно не будем в состоянии защитить себя сами. Мы уже давно не можем этого делать, но лишь последние 2-3 года начали это признавать открыто. Говорит аналитик Шведского института оборонных исследований, член Королевской академии военных наук Майк Винерстик. Война в Южной Осетии, события в Крыму и на Украине, а также возросшая активность российской военной авиации вблизи шведских границ, побудили Стокгольм свернуть программу сокращения военных расходов, принятую в начале 90-х в связи с неактуальностью российской угрозы. В настоящее время шведские власти планируют возобновить производство субмарин, увеличить парк отечественных боевых самолетов, а также нарастить группировку войск на стратегически важном направлении – острове Готланд в Балтийском море. В целом, реформа шведской обороны завершится к 2019 году. Тогда армия будет насчитывать до 50 тысяч солдат, почти половина из которых – контрактники. Буквально на днях Министерство обороны Швеции объявило о начале переподготовки находящихся в резерве военнослужащих. Намеченные курсы обучения в специально созданных центрах призовут около 7,5 тысяч человек, проходивших службу шведской армии с 2004 года. Как заявил глава шведского военного ведомства Петер Хультквист, военные сборы инициированы событиями последнего времени, в числе которых интенсивное перевооружение России, аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины. По мнению министра, переобучение резервистов укрепит обороноспособность Швеции и позволит увеличить оперативный потенциал. Мир изменился в негативном ключе. Обстановка в странах Балтии на Балтийском море становится немного противной, немного неприятной, и наши действия являются четким сигналом, демонстрирующим реакцию шведского правительства на происходящее. Говорит министр обороны Швеции Петер Хультквист. Усилившаяся военная активность России подталкивает нейтралов Северной Европы к пересмотру концепции национальной безопасности. Так, в начале декабря министр обороны Финляндии Карл Хаглунд выступил с предложением объединить финские и шведские военно-морские и военно-воздушные силы. А месяцем ранее аналогичную идею о коллективном руководстве военно-морскими силами двух стран выдвинул глава ВМС Швеции Свери Гернсон. Столь креативный подход, увы, не меняет того факта, что Швеция и Россия находятся в разных весовых категориях, и даже в союзе с финнами шведская армия не сможет противостоять регулярным войскам Российской Федерации. И очевидным способом противодействия угрозе с востока для шведов является поддержка со стороны Североатлантического альянса. В сентябре этого года на саммите НАТО в Уэльсе Швеция подписывает договор о качественно новом сотрудничестве с военным блоком. Соглашение дает право натовским силам быстрого реагирования находиться и перемещаться по территории страны во время различного рода операций. Однако и этот шаг в сторону НАТО некоторые шведские эксперты сочтут недостаточным. Оборонное сотрудничество, эффективность, солидарность, суверенитет. Так озаглавлен правительственный отчет, подготовленный послом по особым поручениям МИД Швеции и бывшим главой шведской дипмиссии в Москве Тумасом Бертельманом. В своей работе шведский дипломат приходит к выводу, что эффект от сотрудничества Швеции с Альянсом в его нынешнем виде незначителен. Реальную же гарантию безопасности дает 5-я статья Устава НАТО, но работает она только для членов военного блока. Принятую же шведским парламентом Декларацию солидарности, позволяющую в случае войны принимать и оказывать военную помощь странам ЕС, Бертельман и вовсе считает чистой лирикой, приводя в пример знаменитое «Во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами». Очевидно, что закрепившись в составе Альянса, Швеция рискует попасть в список стран для нанесения ядерного удара. Подобный шаг Стокгольма не может не взволновать Москву. Ведь членство Швеции в НАТО, по мнению военных специалистов, это прямой путь к появлению на северных рубежах России совместной шведско-национальной норвежской ударной группировки, способной выступить против Балтийского и Северного флотов. А происходящее сейчас расширение присутствия НАТО в Арктике, усиленное шведским контингентом, сделает эту проблему для России еще более чувствительной. Следует отметить и то, что в качестве страны-участницы НАТО Швеция становится ценной боевой единицей, реально усиливающей силу Альянса. За годы нейтралитета шведы создали мощный военно-промышленный комплекс, занимая сейчас 7-е место в мире по продаже оружия. Продукция шведского ВПК включает в себя самолеты, танки, подлодки, надводные корабли, радиолокационные системы, зенитно-ракетные комплексы и многое другое. Особый успех на мировом рынке вооружений снискали истребители Яс-39 «Гриппен» и артиллерийские радары «Артур». А шведские неатомные подводные лодки считаются лучшими в мире. В условном бою они одерживали верх над многоцелевыми АПЛ Франции и США. Еще одна область, в которой шведские военные традиционно сильны – электронная разведка. Швеция – один из важных партнеров Агентства национальной безопасности США. Через нее проходит целый ряд линий связи и интернет-трафика, в том числе с территорией Российской Федерации. Впервые за многие десятилетия опросы общественного мнения показывают перевес сторонников вступления в НАТО над его противниками. Да и логика геостратегического расположения Швеции, по мнению экспертов, говорит о том, что ее отказ от статуса нейтральной державы практически неизбежен. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Сегодня петербургские автомобилисты собирались принять участие во всероссийской акции протеста против роста цен на бензин в России. С подробностями Татьяна Вольская.
В последнее время в Петербурге проводятся все больше акций против роста цен на продукты, на оплату ЖКХ, на предметы первой необходимости, на транспорт. Акции проводят разные движения и организации, от которых решили не отставать и автомобилисты. 25 декабря они решили присоединиться к общероссийской акции против роста цен на бензин. Организаторов у этой акции не будет, но уже около 3 недель информация о ней распространяется в интернете, встречая живейший отклик. Информацию распространяют координаторы акции, один из которых – руководитель Петербургского отделения Товарищества инициативных граждан «Тигр» Александр Расторгуев.
25 декабря проводится общероссийская акция автомобилистов против повышения цен на топливо. Эта акция организована частными автомобилистами, те, которые хотят именно принять в этой акции участие. Там не будет организаторов. 12 часов ровно мы предлагаем автомобилистам остановиться, включить аварийку и в течение часа, может быть, меньше, но 15 минут стоять с аварийками. Можно посигналить, и это будет как участие в нашей акции. Сколько выйдет очень народу, вот это все мы увидим на наших автомобильных дорогах. В том году тоже вот такая же акция была, только 28 декабря мы участвовали именно в Питере. Мы останавливались на КАДе. Там было у нас порядка 15 машин, больших грузов. На фурах мы остановились на КАДе. И мы стояли очень ровно 45 минут. В этом году, 25 числа, мы предлагаем автомобилистам тоже именно поучаствовать в этой акции, потому что бензин растет. Цена нефти в долларах упала ниже 60 долларов. Поэтому бензин очень должен понижаться.
По словам Александра Расторгуева, автомобилисты в Петербурге, как и во всей стране, разочарованы тем, что их ожидания не оправдались.
Мы видим на наших автозаправках то, что бензин растет по нашим деньгам, именно по рублю. Мы можем одно тут отметить, что стоимость нашего бензина упала в 2 раза в доллар. Раньше он стоил, например, $1, сейчас он стоит 50 центов у американских. Но а в наших рублях мы видим обратную реакцию. Он растет неминуемо, как бы все автомобилисты это чувствуют, по ценам и на продукты, и на все остальное. Это коснется каждого. Мы призываем без организаторов, каждый автомобилист, кто хочет именно показать свое отношение к росту стоимости бензина, участвовать в этой акции 25 декабря с 12 часов дня до часу.
Если определенного места у акции не будет, и каждый ровно в полдень включит аварийку и остановится на том месте, где будет в тот момент находиться, например, посреди дороги, не возмутятся ли остальные, те, до которых, допустим, не дошла информация об этой акции? Александр Расторгуев считает, что не возмутятся, только больше народу узнает об этой акции, которая, кстати, может стать первым пробным шаром, прологом к более массовым протестным выступлениям автомобилистов.
После этой акции мы посмотрим активность наших автомобилистов, как они захотят, будут они участвовать там или не будут. И мы же будем уже видеть, что есть смысл нам делать массовую акцию уже именно автомобильную. Потому что с организаторами уже как бы все согласовывать, сделать автопробеги и митинг по всей стране, между прочим. Потому что мы имеем контакты со всеми регионами нашей организации, вот, и мы уже общались. И мы, в общем, думаем, если как бы эта акция будет более-менее массовая, то мы уже будем действовать уже официально. Будем делать уже автомобильную акцию в виде автопробегов и митингов. Многие откликнулись в автомобильных группах, в социальной сети, и очень много желающих, в общем, те, которые хотят принять участие в этой акции. Мы и так, даже если мы делаем официальную акцию, нам власти так и так не дают информации никакой, уже как бы до последнего дня, в общем, всегда тянут, потому что мы это знаем. Если даже мы будем делать официальную акцию, согласование, вот, и нам будут куча препятствий, в общем, чтобы людей как можно меньше об этом знало. И мы всегда пользовались этими социальными сетями для этого дела, вот, и на этом как бы мы уходили.
А вот профессор Высшей школы экономики Андрей Заостровцев считает, что автомобилисты совершенно напрасно будут гудеть и устраивать заторы на дорогах, поскольку нынешний российский политический режим формирования цен на бензин, по мнению экономиста, не виноват.
Не надо такие заслуги кровавому режиму приписывать, которых у него нет. Это, как говорится, как погода. Режим не виноват. Особенность организации внутреннего и внешнего рынка. Во-первых, наши внутренние цены на нефть и нефтепродукты никак не связаны с мировыми ценами или почти никак. Мы же не покупаем, мы экспортеры, у нас есть внутренние цены. Конечно, тем более, единственная связь как раз толкает к повышению. Почему? Потому что выручка-то на внешних рынках падает, во всяком случае, долларовая. Ну и как-то компенсировать это за счет внутреннего рынка надо. Вот поэтому тут происходит и повышение цен при формально падающей цене на нефть. Эти два рынка вообще-то связаны мало. Вот, если бы мы были, скажем, импортерами нефти, как там Западная Европа, то у нас бы это сказывалось как-то в плане понижения. А вообще гудеть можно бесконечно. Всем можно гудеть.
По мнению Андрея Заостровцева, многие недовольные ценами на бензин напрасно указывают на дешевизну бензина в арабских странах. У них бензин действительно гораздо дешевле, потому что там и добыча нефти несравненно дешевле, чем в России. Как бы то ни было, петербургские автомобилисты намерены провести 25 декабря акцию протеста против высоких цен на бензин под общим лозунгом «Стоп бензин». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершении программы «Свобода в полдень» по данным сайта artinvestment.ru самым дорогим проданным с аукциона полотном российского художника на сегодняшний день является картина Марка Ротко «Оранжевая, красная, желтая», за которую было заплачено 86 миллионов 900 тысяч долларов. Супрематическая композиция Казимира Малевича ушла с молотка за 60 миллионов. Эскиз к импровизации номер 8 Василия Кандинского была оценена в 23 миллиона. Далее в списке первой десятки самых дорогих работ российских художников именно Бакунина, Алексея Явленского, Хайма Сутина, Марка Шагала, Николая Рериха, Николая Фешина, Натальи Гончаровой, француза русского происхождения Николя де Сталя. Спросом пользуются также произведения Ильи Машкова, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Василия Поленова, Ивана Айвазовского, Ильи Кабакова, Василия Верещагина и других хорошо известных в России художников. На крупнейших аукционах мира регулярно устраиваются так называемые русские торги. Последняя русская неделя состоялась в конце ноября. Кто и почему покупает произведения российских художников? Со специалистом в этой области Саймоном Хьюитом беседовал Андрей Шароградский.
Эксперт по российской и восточноевропейской живописи, редактор журнала Russian Art and Culture Саймон Хьюит пару лет назад получил довольно заманчивое предложение из Ульяновска – войти в жюри учреждаемой в Ульяновской области международной премии в области живописи. Размер премии, как рассказывает Хьюит, должен был составить 500 тысяч фунтов, а сделавшая ему предложение стать участником жюри тогдашний министр культуры области Татьяна Мурдасова сказала ему, что это будет награда, равноценная по значимости и престижу Нобелевской премии. Однако всего несколько месяцев спустя госпожа Мурдасова потеряла свой пост, ее уволили после интервью одному из местных телеканалов, которое она дала, явно находясь под шофе, что существенно сказалось на ее высказываниях. Так или иначе, но Нобелевская премия в области живописи в Ульяновске не состоялась, а ведь речь шла о самой крупной в мире в смысле денежного вознаграждения премии для художников. Интересно, что премия должна была носить имя родившегося в Ульяновске живописца Аркадия Пластова, который считается любимым художником Владимира Путина. Саймон Хьюит называет Пластова, работавшего в манере так называемого социалистического реализма, невеликим, но хорошим художником. Почему Пластов так нравится Путину, вы должны сами спросить у президента России, говорит господин Хьюит, но делает и собственные предположения.
Я полагаю, что его привлекает тот факт, что Пластов работал в традиционной манере, которая всегда ассоциируется с ностальгией по Советскому Союзу. Кроме того, это искусство имеет скорее декоративный характер. В нем используются яркие краски. Оно всегда позитивно. Его довольно легко воспринимать. Путин вырос в окружении произведений как раз такого искусства. Оно остается популярным в России и сейчас, и сам Пластов по-прежнему популярен среди россиян.
Влияют ли вкусы Владимира Путина в области живописи на то, как это искусство развивается в России? Саймон Хьюит считает ситуацию с политической цензурой в России в искусстве довольно любопытной. Требования цензуры, отмечает эксперт, исходят не столько от Путина, сколько от церковных властей, которых президент России считает своими союзниками.
Он не хочет, чтобы кто-то задевал самолюбие церковных властей. Про него самого есть много сатирических работ, но он лично никогда не вмешивался, не пытался помешать. Недавно в Лондоне были выставлены работы погибшего в прошлом году художника Малышева Монро. На них он предстает в образе Христа, Папы Римского и Владимира Путина. Эти работы можно было увидеть и в Москве. Путин этому не препятствовал. Так что в том, что касается политических тем в искусстве, Путин довольно либерален. Но когда речь идет о темах религиозных, он ведет себя гораздо более жестко.
Красота и интеллект – вот две ключевые концепции, разделяющие сегодняшние рынки живописного искусства на Западе и на Востоке, полагает Саймон Хьюит, рассказывающий, как однажды владелица бакинской галереи «Ерат» Аида Махмутова сказала ему: «В Лондоне техника живописи считается менее важной, чем обучение умению размышлять». Развивая эту мысль, господин Хьюит отмечает, что мысли у художников иногда настолько глубоки, что нужны специальные кураторы, чтобы их объяснить. Существуют курсы кураторов, они становятся суперзвездами, людьми даже более важными, чем сами художники. Иногда желание кураторов показать, что они знают о картинах нечто большее, чем рядовой зритель, напоминает сказку о голом короле, улыбается эксперт. Зато в таких российских учебных заведениях, как Академия художеств имени Репина в Петербурге или Суриковский институт в Москве, технике живописи, графике уделяется огромное внимание. Для студентов организуются даже специальные курсы по анатомии человеческого тела. Не случайно, к примеру, Академия художеств пользуется популярностью среди студентов из Китайской Народной Республики, где так называемое академическое искусство по-прежнему в большом почете, чем, кстати, пользуются и европейские дилеры, продающие там работы мастеров соцреализма. терроризма. Китайские студенты готовы платить за обучение в России в два раза больше, чем российские. Кстати, первым, кто начал преподавать живопись масляными красками в Китае, был профессор Суриковского института Константин Максимов, а несколько его учеников стали ведущими художниками в КНР во времена режима Мао Цзэдуна. Академия художеств имени Репина сейчас планирует открыть свой филиал в китайском городе Шэньчжэнь. Кто же сегодня покупает произведения российских мастеров? Западные покупатели интересуются одним, российские – другим, отмечает Саймон Хьюитт.
Что касается западных покупателей, то на первом месте, несомненно, стоит живопись эпохи авангарда. Малевич и другие авторы этого периода продаются очень хорошо. Их охотно покупают коллекционеры на Западе. Более традиционное российское искусство XIX века – Айвазовский, Репин, Шишкин – пользуется успехом у российских богатых покупателей, у которых оно связано во многом с детскими воспоминаниями. Тут срабатывает ностальгический код. Это, безусловно, очень талантливые художники, но вряд ли их картины продавались бы по столь высоким ценам, если бы не такой огромный интерес со стороны покупателей из России. Что же касается современного российского искусства, то оно их интересует в гораздо меньшей степени. Если россиянин хочет купить произведение современного искусства, то он будет покупать произведение какого-нибудь западного художника, находящегося, как говорят, в тренде. Ну и захочет, чтобы это все увидели. Вот, к примеру, Абрамович купил работы Фрэнсиса Бэкона и Дэвида Херста. Это очень престижные имена. Ну а западные коллекционеры русского искусства к современному российскому искусству относятся пока довольно равнодушно. Сейчас на аукционах Лондона и Нью-Йорка самую высокую цену платят за произведения современного искусства. Но если выставляются российские современные произведения, то цена обычно самая, что ни на есть, низкая. Международным признанием пользуются сейчас только Кабаков и Булатов. Конечно, работы художников из России рекламируют сейчас недостаточно. Галереи небольшие. Но две главных причины такого низкого интереса заключаются в том, что их искусство либо концептуальное, использующее кириллицу, что сильно усложняет его понимание, либо политическое, рассказывающее о проблемах коммунизма. Это очень смелое искусство, но на Западе оно выглядит несколько старомодным. Конечно, можно говорить о том, что актуальность этих проблем вновь повышается, но это уже другая история.
Чем же привлекает на Западе российский авангард?
Прежде всего, это искусство довольно абстрактно. В нем мало национального, в отличие от Шишкина и Айвазовского, при взгляде на которых у русских срабатывает генетический код. Малевич, Родченко и другие авангардисты – наднационалы. В свое время их искусство было революционным. «Черный квадрат» Малевича знаменовал собой совершенно новый подход к искусству. Это по-прежнему очень сильный, очень влиятельный вид искусства, которым люди способны восхищаться независимо от своей национальности или социального происхождения. Оно по-прежнему свежо, поэтому, когда такие работы появляются на рынке, они пользуются огромным спросом. Цены становятся все выше и выше. К тому же, таких произведений не так много.
Большинство западных покупателей рассматривают покупку произведений искусства как инвестицию. Они следят за ценами, общаются с кураторами, но мало разбираются в искусстве. И это вполне естественная ситуация для развитого капиталистического общества, полагает Саймон Хьюитт. В России и Восточной Европе пока слишком мало богатых коллекционеров, которые могли бы сформировать подобную систему, что не означает, что там мало талантливых художников, заключает эксперт.
Мой коллега Андрей Шароградский. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте про наши страницы в социальных сетях.
В России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям в самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.